микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Российские солдаты на передовой в Донбассе отказываются воевать.
Устали, охота домой, охота к семье. У меня дочка родилась 3 месяца назад, до сих пор не видел.
Кадровые перестановки в Украине на ключевых для военного времени постах.
Звучали претензии насчет того, что довольно высокопоставленные сотрудники СБУ в последнее время либо покинули Украину, либо вообще были задержаны.
В этом дайджесте также рассказ 16-летнего мальчика, который 3 месяца провел в российском плену, свидетельство о жизни уроженца Марокко Брагима Саадуна, который 9 июня был приговорен к смертной казни в так называемой ДНР, а также история Виталия Цицерунова, который с первого дня войны выходит с антивоенным плакатом в Смоленске. Начнем с главной сегодня темы. 10 солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии Российской Федерации, которые отказались воевать, командование заперло в гараже. Их сослуживец ефрейтор Илья Каминский сообщил об этом корреспонденту Тимофею Рожанскому. В этом случае солдаты могут написать рапорт о своих антивоенных убеждениях, и командиры обязаны эти рапорты рассмотреть. Илья Каминский, по его словам, написал около 20 таких заявлений, но услышан не был. Это не первый случай, когда российские военные отказываются воевать в Украине. Накануне фонд «Свободная Бурятия» сообщил о 150 военнослужащих из Бурятии, которые отказались продолжать участие в боевых действиях и вернулись домой. О причинах, почему российские военные не хотят дальше воевать в Украине, рассказал ефрейтор Илья Каминский.
В Луганском это типа, как-то он сказал, какой-то центр на базе СИЗО номер 1 создан. Приезжали люди с военно-следственного отдела по Херсонской Днепропетровской области, заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, то есть мы писали порядка, ну много, кто сколько писал, за себя буду говорить, я писал порядка, наверное, в общей сложности где-то 20 рапортов, ни один не был рассмотрен и так далее. Морально устали люди. Ладно, буду говорить конкретно за себя, не буду говорить за других. Морально устал, как бы доверия к начальству, к вышестоящему командованию нету никакого абсолютно от слова совсем. Потому что игнорируют, ну, игнорируют все. То есть игнорируют просьбы. Они начали вот, ну, вот непосредственно шевелиться, какие-то там предложения выдвигать, когда уже, ну, вот люди конкретно сказали нет им. Там уже, ну, начали предлагать всякие разные предложения. Устали, охота домой, охота к семье. У меня дочка родилась 3 месяца назад, до сих пор не видел. Первый рапорт, который я писал, это было в конце апреля. Его не рассмотрели, его не подписали, проигнорировали. Дальше я уже начал писать с мая, наверное, рапорты об отказе, потому что долго кормили, обещания, завтраки, послезавтраки и так далее.
Рассказал ефрейтор Илья Каминский. Его начальник, подполковник Агафонов, заместитель командира бригады по военной политической работе 11-й десантной штурмовой бригады, в случае отказа воевать на передовой, предлагает подчиненным остаться в армии и перейти на альтернативную службу – охрана командного пункта, охрана артиллеристов и так далее. Он заявил, что все те, кто намеревался покинуть передовую после разговора с ним, снова вернулись в строй.
8 человек очень сильно хотят в строй. Целый день названий. Комендант, они уже готовы. Я не знаю, что там с ними сделали и что сказали по этому Луганску. Как они статью эту описали о невыполнении приказа. Что же там такого рассказали и что им там грозит. Что они все 8 очень сильно захотели обратно в строй.
Не исключено, что на солдат оказывают давление. Военнослужащие 11-й десантно-штурмовой бригады из города Улан-Удэ также рассказали журналистам, что не могут уволиться со службы. Командование угрожало им отправить в СИЗО за отказ выполнять приказы. 78 человек из бригады были настроены уволиться и покинуть территорию Украины, но после давления командования около 50 из них передумали увольняться. 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о временном отстранении от занимаемых должностей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Решение главы государства в его окружении объясняют отсутствием радикальных результатов по очищению коллаборантов и государственных изменников. Конец цитаты. По итогам начавшейся служебной проверки и расследования Зеленский примет решение о целесообразности внесения внесения в Верховную Раду представления о согласии депутатов на увольнение руководителей ведомств. Сохранят ли Баканов и Венедиктова свои должности и каковы реальные причины, по которым они могут лишиться своих кресел, об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
К настоящему времени в Украине возбуждено более 650 уголовных дел по статьям о государственной измене в отношении работников прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов. 198 человек получили уведомление о подозрении. Эти цифры обнародовал в виде обращения к народу президент Украины Владимир Зеленский, комментируя накануне свои указы об отстранении от должностей руководителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, вызывает очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ.
Каждый из таких вопросов отримує належну відповідь.
В конце июня западная пресса писала, что президент Украины планирует сменить главу СБУ из-за многочисленных провалов спецслужбы и потери во время войны контроля над Херсоном. Быстрый захват российскими военными этого региона на юге Украины, как считают в Киеве, результат предательства в украинских силовых структурах. 16 июля сотрудники украинских правоохранительных органов задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича по подозрению в совершении государственной измены. Куличу инкриминируют сотрудничество с российскими спецслужбами и передачу россиянам информации о действующей в России агентурной сети Украины. Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает о перспективах объявленного расследования, по итогам которого Иван Баканов и Ирина Венедиктова могут лишиться своих кресел.
Вероятность этого есть, и больше шансов на то, что будет уволен, наверное, у Ивана Баканова, потому что звучали претензии насчет того, что довольно высокопоставленные сотрудники СБУ и возглавляемого в последнее время либо покинули Украину, либо вообще были задержаны, что касается бывшего руководителя Крымского управления.
Отстраненная от должности генпрокурора Ирина Венедиктова в свое время не соглашалась с обоснованностью обвинений в госизмене главного оппонента Зеленского, пятого президента Украины Петра Порошенко. Тогда подозрение Порошенко подписал исполняющий сейчас обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко. Есть ли у Венедиктовой шансы остаться на посту генерального прокурора Украины?
Ну, что касается подозрения Порошенко, то как раз Симоненко несколько месяцев лично руководил группой прокуроров, которая вела это дело. И поэтому, в принципе, была определенная юридическая логика, что он имеет право подписать это подозрение. Что касается слуха об отставке, то о каждом топ-чиновнике в Украине раз в полгода появляются слухи о его отставке. А отставок столько не происходит. Поэтому, наверняка, опять же, есть какая-то информация, которая еще не стала публичной. Что стоит отметить, что у обоих дел есть еще одно общее, у обоих личных дел, и Венедиктова, и Баканова, это то, что по их ведомствам стоят маяки по вопросам сотрудничества с Евросоюзом. Вот у нас есть 7 требований, которые нам поставили в связи с получением статуса члена Евросоюза. То одно из требований – это закончить назначение специализированного антикоррупционного прокурора, и это касается как раз распоряжения генпрокурора. А другое – это провести комплексную реформу правоохранительных органов, включая реформу СБУ. И тоже вот реформа СБУ зависла, в том числе из-за того, что СБУ в лице руководителя не нашла общего языка с парламентом. Поэтому Зеленский, похоже, очень серьезно взялся за то, чтобы выполнить все требования ЕС и дальше двигаться в вопросах евроинтеграции. И поэтому это может быть как минимум одним из мотивов этих отстранений.
А в чем состоит проблема реформы Службы безопасности Украины?
Та концепция, которая была готова ко второму чтению, она прежде всего предусматривала устранение экономических и следственных функций в СБУ, то есть забрать у нее функции правоохранительного органа, а сконцентрировать ее работу именно на защите национальной безопасности, как классической спецслужбы, которая работает в большинстве западных стран. То есть это контрразведка, защита государственной тайны и борьба с терроризмом. В принципе, более-менее консенсус был, но, к сожалению, в деталях было слишком много расхождений. По срокам, естественно, концепцию надо будет переделывать, законопроект тоже. Потому что с началом войны никаких сокращений офицеров речи идти не будет. но их будут переводить с экономических направлений, естественно, на борьбу с шпионажем.
Эксперты не исключают, что вслед за кадровыми изменениями в руководстве СБУ и офисе генпрокурора вскоре последуют и другие перестановки во власти. Звучат прогнозы, что в сентябре Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров Украины.
Есть вероятность того, что осенью, в начале даже осени пройдет переформатирование правительства. То есть это правительство могут отправить в отставку, а в новом правительстве до половины кадров уже не окажется. Это тоже логично. В разгар первых месяцев военных действий это внесло бы определенный дисбаланс, но уже 4 месяца военного опыта показали, что не во всех министерствах смогли перестроить работу в режиме военного времени. И поэтому это будет усиление работы этих министерств. То есть в мирное время, возможно, не справлялись, а здесь надо где-то более жесткая вертикаль и более быстрое решение. И поэтому, да, переформатирование вполне реалистично.
Убежден эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы» и с вами его ведущая Александра Вагнер. В мае глава Запорожской районной госадминистрации Олег Буряк узнал, что российские военные держат в заложниках его 16-летнего сына Влада. В первые дни после случившегося украинский чиновник пытался договориться об освобождении ребенка. Переговоры не принесли результата, и Олег Буряк решил публично рассказать о случившемся. Он записал видеообращение и выложил его в Facebook. В начале июля, после более чем 3 месяцев плена, Влад Буряк был обменен и вернулся домой в Запорожье. Его отец дал разрешение поговорить с мальчиком, который провел в плену у российских военных больше 3 месяцев. Вот его рассказ.
Меня задержали российские военные. После того, как меня вот вывели с машины, после проверки телефона, меня отвели в фильтрационное, так скажем, помещение, которое находилось там в кафе «Чумас-Листан». Там я вот, кажется, 2-3 часа там ждал. Но, как они мне сказали, они решали вопрос, отпускать меня домой или не отпускать меня домой. И уже в прошедшие, точно не помню, 2 или 3 часов меня уже посадили на военный грузовик, и меня уже отвезли в водительское отделение полиции. И уже отвели в одиночную камеру. Сначала они не знали, кто я, но когда уже начали проверять мои документы, они уже выяснили, кто является мой отец.
Они вам говорили, что это было причиной вашего задержания, да?
Нет, мне ничего не говорили по поводу, с какой целью меня задержали, зачем меня задержали.
Расскажите, когда вы попали в одиночную камеру, что там происходило?
Ну, как только вот меня привели в одиночную камеру, это была комната 3x2. Подобие кровати было сделано из металлической конструкции досок, нерабочий туалет был. Кровать с деревянными досками, на которой был положен матрас, и сверху у нее было как подобие пледа, ну и подушка, соответственно.
Как вас кормили? Что вы там делали?
На протяжении 48 дней в основном меня кормили консервами и сухпайков давали.
А пугали ли вас или пытались как-то применить к вам насилие или что-то такое случалось с вами?
Физическую силу ко мне не применяли, потому что я являлся ценным заложником. Нет, меня не запугивали. Занимался я в основном, работал. То, что мне говорили, мыл полы. Помогал по кухне, убирал пыточную комнату, ну, точнее, мыл пыточную комнату. Книжки я тоже, бывало, читал.
А вот вы говорите, что вы даже пыточную убирали. Вы знали о том, что там происходили пытки в том месте, где вас содержали?
Я не только это знал, я это и видел, я это и слышал, и я общался даже с теми людьми, на которыми проводились пытки.
Что это за пытки? Расскажите, раз вы видели их.
Пытки заключались в избиении, пытать с помощью тока, электрошокера, иголки под ногти.
А вот вы говорите, что вы даже общались с людьми, которые через эти пытки прошли. А что это за люди?
Ну, это был человек гражданский.
Но это гражданин Украины, да? Я правильно понимаю?
Да, правильно. Гражданин Украины, который проживал в Васильевке.
Васильевке, ага, понятно. А за что его таким образом пытали?
Ну, просто попал в глупую ситуацию, и его записали якобы в тероборону. И то, что он принимал участие, ну, в обороне Васильевки.
А это была правда или это они выдумали?
Нет, это была ложь.
А на каких основаниях они, или они вообще не объясняли свои действия?
Нет. Это был как донос. И уже из-за этого доноса он попал в ситуацию, и уже его допрашивали, ну, там, 2 или 3 раза, по 2-3 часа его пытали. Ну и поскольку пытался им объяснить, что он ничего не знает, но они его не слушали и продолжали пытать.
Это был участок полиции. Вы все 48 дней там находились или вас куда-то этапировали еще?
Первые 48 дней я провел в следственном изоляторе в тюрьме. Где-то 26 мая меня уже вывезли в Мелитополь в гостиницу.
То есть вы находились под конвоем российских военных в гостинице? Вы уже жили в гостинице, да?
Да, я жил под охраной и контролем тоже российских военных.
А что происходило с вами в этой гостинице?
Мне уже выдали телефон, я спокойно мог пользоваться телефоном, однако телефон тоже проверяли. И опять же, все сообщения были по принципу «Привет, как дела? У меня все хорошо».
Вы знали, что вас обменяют, и вообще у вас была какая-то информация о том, что с вами будет происходить дальше?
Я ничего не знал, что со мной будет, но я просто, знаете, как в этот момент надеялся, что меня наконец-то освободят. Ну, я уж пойду домой.
О своем пленении рассказывал 16-летний Влад Буряк, сын главы Запорожской районной госадминистрации. Отец Влада, Олег Буряк, приехал в Украину из Томска, где прожил первые 12 лет своей жизни. В России у него живут родственники. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о том, почему, по его мнению, Россия напала на Украину.
Я же жил там, я прекрасно понимаю, почему это происходит. Это огромная территория, малочисленная, слабо заселенная территория. Для того, чтобы поехать к ближайшему морю, жителю Томска, ему нужно проехать или пролететь 4000 километров. Среднестатистический житель этого региона не может себе позволить. Я спрашиваю у своих родственников, так они даже, ну там, Крым наш, да, наш, а ты был в Крыму, нет. А чё он твой-то? Ты даже не знаешь, где этот Крым, ты там даже не был. Там же люди живут, которые не прожили всю жизнь и ни разу на море не ездили. И таких людей очень много. И самое интересное, когда Крым оккупировали, они же так и не поехали туда отдыхать. У них же не появилась такая возможность. Так вот, живут, получается, внутри огромной территории, локальными этими своими группами. И ездят отдыхать, путешествовать от 100 до 200-300 километров максимум. То есть за грибами, на рыбалку, на охоту там и так далее. Все. И смотрят только телевизор. То есть настолько ограничены внутри себя, зажаты, вот исходя из вот этой огромной территории, что, в принципе, то, что им показывают, да, вот этого достаточно. Если еще хотя бы европейская часть Российской империи как-то ездит, путешествует там по Европе, по Америке, там где-то там в Африку, в Индию, но как-то мир смотрит, то вот то вся часть, что от Урала и дальше, там другая вообще история. И чем дальше от центра, да, от Москвы, от Питера, тем меньше людей вообще имеет реально свое личное мнение, свое личное представление о загранице. Ну, потому что не были. И все, что они знают, только из средств массовой информации или от того, что им в школе рассказали. Первый звонок был, помните, может быть, когда вышел фильм такой «Брат 2»? Вы, говорит, нам еще за Севастополь ответите. Mm-hmm. Так это же 2004 год, вы понимаете? То есть уже в 2004 году уже была сформулирована у власти российской в голове, в сознании и в планах военных стратегическая задача отжать Крым. И уже через телевизор, через художественные фильмы, через боевики начинали в сознании россиян загонять идеологию, что Бандера, что за Крым должны, за Севастополь ответить. То есть уже готовили людей, которых потом бросят на то, чтобы с оружием в руках.
Это был рассказ главы Запорожской районной госадминистрации Олега Буряка, который говорил о том, почему, как он считает, Россия напала на Украину. Уроженец Марокко, 21-летний Ибрагим Саадун, 9 июня был приговорен к смертной казни в так называемой ДНР. Согласно законам этого непризнанного никем, кроме России, территориального образования, его могут расстрелять. Суд признал Саадуна виновным в наемничестве, хотя он является военнослужащим регулярной украинской армии, и на него распространяются те же правила, что и в отношении других военнопленных, согласно Женевским конвенциям. Саадун даже во время допроса, после того, как он сдался в плен в Мариуполе, говорил, что является военнослужащим Национальной гвардии Украины. В интернет были выложены фрагменты его допроса. На видео военнослужащий рассказывает в том числе о том, что сдастся в плен его вынудило отсутствие еды. Прежде чем вступить в ряды вооруженных сил Украины, Ибрагим Саадун несколько лет прожил в Киеве. О том, как он оказался в Украине и о том, почему он решил стать военнослужащим, его подруга, киевлянка Лилия Александрова, сейчас студентка Бабсон-колледж, решила рассказать «Радио Свобода».
Он учился учился в КПИ, Киевском политехническом институте. До начала аэрокосмические технологии с 2019 года. Это, в принципе, была, ну, его учеба, это была причина, почему он приехал в Украину. Но ему не очень сильно там понравилось, и он вот, по-моему, в 21 году он прекратил обучение, он решил, что это не его.
А вы знали о том, что он пошел служить, и вот об этом периоде его жизни?
Да, да, конечно, конечно. Мы, когда с ним познакомились, он уже рассматривал этот вариант, он уже был очень сильно заинтересован в этой идее. Ну, естественно, я как бы у него спросила, говорю, Брагин, зачем тебе вообще это нужно? Ты как бы, ну, молодой парень. Говорю, зачем тебе идти в армию, наслаждайся жизнью? А он вот мне начал рассказывать, говорит, что, ну, я себя чувствую каким-то бесполезным. Раньше я учился, а сейчас я там, ну, у меня есть друзья, я там чем-то занимаюсь, но я никакой типа пользы обществу не приношу. Но я подумала на тот момент, что это связано с его депрессией. Есть хорошее выражение в английском, типа «give back». То есть вот он приехал в Украину, ему очень тут нравилось, и он хотел что-то хорошее сделать для своих друзей, для страны. И вот он чувствовал, что если он пойдет служить и пойдет защищать Украину, но он знал про войну 2014 года и все такое, он чувствовал, что если он пойдет защищать Украину, то тогда, ну, он как бы не только как бы для себя какие-то такие полезные вещи сделает, вырастет как мужчина, то есть он сможет стать сильнее, как бы себе что-то доказать. И второе, вот самое для него важное было, что он будет полезным.
А вы знали о том, что происходило потом уже, после того, как он стал служить?
Да, да, угу. Конечно, конечно. Я улетела в Америку в конце августа, и как раз-таки свою последнюю ночь в Киеве мы провели вместе, гуляли по Хрещатику, он меня потом посадил на такси, и, ну, такой момент, конечно, был, я вот сейчас думаю, когда все эти события произошли, если бы я знала, вот если бы я знала, что он попадет в плен, что я не вернусь летом в Украину, потому что я-то надеялась на тот момент, я уже думала о том, как я вернусь назад, и что мы будем вместе снова веселиться, тусоваться и проводить хорошее время. Потом мы с ним поддерживали контакт, конечно, потому что я там часто писала, там жаловалась, что мне грустно, хочу домой. Он мне писал про свои какие-то вещи, про его переживания и так далее. Естественно, поддерживали связь. Я знала, что он пошел в морскую пехоту, и я знала, что он служил под Мариуполем. И, естественно, когда 24 числа у меня это было полночь, когда объявили, что на нас напала Россия. Естественно, это был первый человек после моих родителей, которому я написала. Но он мне так ответил, типа, Лиля, не переживай, типа, со мной все хорошо. Типа, я жив, здоров, все. Вот как-то так сухо, коротко, но ему уже, слава богу, с ним все окей. И после этого мы поддерживали с ним связь. То есть я периодически ему писала, он тоже так как-то коротко отвечал. Ну, я думала, что он человек занят и все такое. И потом в конце марта связь с ним прекратилась совершенно.
А он был на Азовстале или нет, вот в то время, когда он вам писал?
Я не знала на тот момент. Я не знала, потому что он не имел права говорить, насколько я понимаю. Но потом, когда мы уже начали расследовать его дело с друзьями, то мы узнали, что да, он сдался в плен под Азовсталью.
Скажите, пожалуйста, вот как это происходило? Ведь он же был гражданин другого государства, я так понимаю, и при этом он вступил в ряды украинской армии. Как это вообще происходило? Он взял украинское гражданство или нет?
Он не был гражданином Украины. У него гражданство только Королевства Марокко. Но в Украине это, насколько я знаю, это известная практика. У меня мой бывший молодой человек из Финляндии, он тоже точно так же морскую пехоту присоединился еще, но это было года 4, наверное, назад, и точно так же там проходил службу, и я знаю, что у него были тоже коллеги, которые были из Британии и из Америки, то есть это популярная история, но они не считаются наемниками, у них те же самые права, как и у украинских солдат, то есть если гражданин другой страны, ты точно так же можешь как бы присоединиться, подписать контракт. Ну и учитывая то, что у Брагима это он был всего лишь полгода, то есть, ну, он начал службу буквально в конце октября, в начале ноября. То есть его еще, ну, даже год не прошел на тот момент, когда он попал в плен, когда он сдался. То есть его от украинских солдат отличает только гражданство. Он не наемник, он служил до этого в армии, он меньше чем полгода в этой армии был, ничего еще не знал, ничего не умел. Он там водил машину, я знаю. И я знаю, что его использовали часто как переводчика, потому что он очень много языков знает. Он знает арабский, знает украинский немножко, знает русский хорошо, английский. Он такой хороший коммуникатор. Мы как бы все ожидали, что будет нормальное отношение, а потом начали на этих всех российских подконтрольных их государству медиа начали появляться статьи про страшного террориста-наемника, который там чуть ли не всех поубивал, и что его должны судить, что его приговаривают к смертной казни. Ну, это, конечно, страшно было все.
Подруга украинского военнослужащего Брагима Саадуна Лилия Александрова говорит, что надеется на его спасение. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». С первого дня войны в Украине Виталий Цицуров из Смоленска выходит на одиночные пикеты с плакатом «Нет войне». Его несколько раз задерживала полиция и избивали прохожие. Кто-то грозит ему расправой, кто-то поддерживает активиста и уважает его за смелость, а кто-то считает, что ему нужно уехать из России. Цицуров в интервью рассказывает о том, что сейчас задержания прекратились, а также объясняет, почему он продолжает свой антивоенный протест.
После 19 марта меня ни разу не задерживали. После 19 марта уже не было. Были объяснительные, там довольно долгий период целый длился. Вот последнее время уже, ну вот вчера брали объяснительные, но не так часто уже. Я не могу принять то, что мне говорят о том, что там нацисты там и прочее. Для меня это очевидно, что это не так. Вот и все. Никто меня не заставит там поверить во что-то, что мы там кого-то там должны от кого-то защищать, от самих себя, что они там друг друга убивают. Я в это никогда не поверю. У меня там много знакомых, с которыми я работал все эти, по иронии судьбы, 8 лет. Я не знаю просто, что делать, кроме как сопротивляться. Вот и все. И вот в такой форме, минимально возможной, я и действую.
Виталий Цицуров из Смоленска рассказывал о своих одиночных антивоенных пикетах. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».